Вот посмотрите, как хитро. И у ребенка это очень важно. Почему? Потому что у новорожденных этот механизм еще не работает. Вот почему, если вы неграмотно кормите своего ребенка, у него развитие сахарного диабета может произойти гораздо быстрее, чем у взрослого. Первого типа, я имею в виду. Понятно, да? То есть как инсулинзависимого. Посмотрите. Если бы не было аутоиммунного механизма у нас с вами, мы бы давно померли. Верно? Малейшее нарушение в работе любой клетки, то есть сбой генетической информации в ней, приводит ее к трансформации. И она уже становится чужеродной, верно? По антигенной структуре, по генетической информации. Ее наша иммунная система должна почистить. Вот здесь они и срабатывают, а она же своя. Она чуть-чуть изменена, казалось бы. Но тем не менее у нее уже начальные признаки существуют. И ведь как особенно? Эта клетка кричит: ребята, все, я хочу себя уничтожить. Есть такое понятие апоптоз, то есть самоуничтожение клетки. Когда она уже чувствует, что она уже старенькая, представляете, как хорошо. Она говорит: зачем мне вас мучить, ребята, зачем вы меня будете поддерживать, я себя хочу прикончить. И ей помогают ферменты, которые находятся внутри нее. Она как бы самоуничтожается. И вот период, и откуда это все деть? Так бы у нас кладбище этих клеток было, верно? Самоуничтожающих. Сколько, вы думаете, у нас в день меняется клеток? Как вы думаете? Я подскажу, у нас 100 триллионов клеток. 100 триллионов. 100 миллиардов обновляется ежедневно. Представляете? Мы бы были кладбище этих мертвых клеток, если бы не иммунная система, которая все это убирает, как дворник. Это и есть аутоиммунные процессы. Они должны быть в норме. Или вот у нас с вами грипп. У ребенка грипп. У взрослого грипп. У нашего любимого песика грипп. Кстати, песикам вы даете свои трансфер-фактор? Молодцы. Гриппозная инфекция. Идет постепенно к седьмому дню нарастание антител. Верно? Выросло не огромное количество этих антител. А гриппа уже нет. Куда их девать? А их целая армия. Вот тут аутоиммунные механизмы-то и срабатывают, убирают их. А если они недостаточны, то эти антитела, ну нет гриппа, я сажу другое, мне есть-то надо. Верно? А что можно съесть? А там, где лучше всего кровообращение. Ага. В щитовидке рядом тимус. Классно. Я рвану туда и там попитаюсь. Или в поджелудочной железе. Или еще где. Ага. Если лучше всего в суставах. И понеслось. То там, то тут. У каждого где слабое место. Ясно? Вот почему аутоиммунный процесс должен быть сбалансирован. И за этим отслеживают аутоиммунные антитела, на них еще собственные антитела. И если пул их недостаточен, то и возникает аутоиммунное заболевание. У ребенка оно может быть в два раза быстрее, чем у нас с вами. Вследствие несовершенствования нервов, его иммунной системы. Понятно? Поэтому у ребенка, а что все-таки способствует нормальному развитию иммунной системы у наших детей? Смотрите, психологию мы сказали? Сказали, верно? А питание мы сказали? Вот какое должно быть питание у ребенка? Простое. Если вы его будете кормить в ресторанах с изысканными блюдами, то вам не жалко, кошелек позволяет. Давайте, дети, пойдем-ка в ресторан, как будем питаться. Хорошо это или плохо? Не здорово. Потому что гармония ферментативной активности у ребенка, она также еще не высока. Особенно если он маленький. Я всегда говорю, чем проще, тем лучше. Но пища должна быть состоять очень из большого количества свежих овощей и свежих фруктов. То, что дети любят. Вы понимаете, вот когда детишек целый класс запустили к шведскому столу, как вы думаете, они распорядились своим временем? И что они стали есть? То, что нет. Кто-то ринулся к котлетам, кто-то ринулся к бананам, кто-то ринулся к яблокам, кто-то ринулся к макаронам, но каждый ел что-то одно. Почему? Потому что в свое время Иван Петрович Павлов говорил: вы знаете, гармония желудочного сока такова, что она приспособится ко всему. Хоть гвозди дай, но в определенное время. И это действительно так. Но становление этой гармонии идет со временем. У ребенка еще недостаточно. Ведь любой новый продукт у него должен начаться с чего? Ага, хорошо это или плохо? Я не знаю, плохо это или хорошо. А не буду-ка я выделять фермент на это. А вдруг это плохо? Пусть это проскочит. Понятно? И поэтому в этой ситуации ребенок будет задуматься: ой, мамочка, что-то у меня живот болит, я съел. А что ты съел? Да я съел огурцы, а потом что? А потом выпил там чего-то, ну, на огурцы положил, свежие огурцы, скажем, молоко. Для кого-то молоко со свежими огурцами хоть бы что, и классно, верно? А для ребенка не всегда это новое сочетание, на котором на молоко он отреагирует нормально. А хорошо ли молоко старшим детям? Как? Помните, друзья мои, что дети как индикатор. И они четко вам скажут. Он сам возьмет. Если ему будет молоко, он попросит. Почему? Потому что практически каждый третий ребенок уже после возраста, когда закончилось грудное вскармливание, у него может отсутствовать сочетный фермент. Если в крови у вас, у кого-то, существуют монголоидные корни. Ну, у нас у многих, наверное, есть. Верно? Монголоидные или восточные? Почему? Потому что на востоке восточные корни, они не давали молоко. Там рис основное, понятно? Молоко только грудное вскармливание. Там неприемлемо было молоко, никогда и молочные продукты. Поэтому очень четко дифференцируйте. Если ребенок не хочет молока, не заставляйте, дайте ему молочно-кислый продукт. Он усвоится. Понятно? Потому что сочетный фермент, здесь уже за него поработали микробы, створожив это молоко. И поэтому вот эти факторы, казалось бы, мелкие, они, как правило, и заставляют тормозить развитие иммунной системы. Мы говорим, что нужно. Вы обратили внимание, я сказал, ребенку нужно обязательно большое количество свежих овощей и фруктов, потому что там гармония всех витаминов. Согласны? Мы с вами говорили о том, что тормозом к развитию иммунной системы является отсутствие витамина С. Ясно? Теперь давайте с другой стороны посмотрим. Вы даете ребенку огромное количество черной смородины, выжимаете лимон, ну, с чаем или еще что-то, а у него ничего не происходит. Он все равно, у него и зубы десны кровоточат, не усваивает витамин С, не усваивает другие витамины. Почему это происходит? Потому что период третий возникает, когда страдает так называемое усвоение ферментативное. Вот почему я говорю, что у детей не должно быть разнообразия вот такого, как мы с вами позволяем себе. Чем проще, тем лучше. Потому что в этот период, в третий опасный период, очень часто возникают глистные инвазии. И поскольку каждый человек на 80% вероятности заражения глистными инвазиями, а дети наши особенно, вот почему в этот период, когда имеет место глистная инвазия в желудочно-кишечном тракте, всасывание витаминов и микроэлементов резко нарушено. Ну, наши друзья используют их. Понимаете? Им же тоже жить хочется. И они у ребенка начинают все это поглощать, обворовывая его. Ребенок бледный, вы не можете понять, в чем дело. Вот почему я своим детям и своим внукам, и своим собакам, и своим кошкам два раза в году, не определяя, провожу определение провожу профилактику глистных инвазий натуропатическими средствами. Несмотря на то, что вся семья принимает трансферфактор. Объясню почему. Вы знаете, в этом году на нашей научной конференции по экологии выступил один профессор, патологоанатом, и он попросил одну из своих сотрудниц поопределять зараженность глистными инвазиями. И каково же было ее удивление, когда она обнаружила 100% заражение всех поступающих в больницу. Токсокары. 100%. Говорю, слушайте, а как это вам удалось? Лаборатория показывает о том, что ни у кого не обнаружено яиц, глисты, никаких паразитов. А патологоанатом женщина говорит, а тут все очень просто. Паразиты тоже очень хитрые. Когда вы берете кал на определение яиц глист и тащите его в лабораторию, там уже ничего нет. Что она делала? Набрала свежий, вот только что полученный кал и сразу его помещала в формалин. Оказывается, токсокара уничтожает себя и уничтожает все при падении температуры. И получается какая-то там калоподобная масса. Никаких глистов вы не увидите. Понятно? Как приспособилась природа, чтобы обмануть? И в этом случае, как правило, токсокариоз очень трудно излечивается. Поэтому профилактика нужна. Разве вы каждую ягоду вымоете со щеточкой? Или каждый помидор тщательно в кожуре уберете? А ведь пыль, прочие животные на улицах, согласитесь, звери в лесах, все это переносится. И поэтому вероятность заразиться всегда очень высока. Не задумываясь, хотите быть здоровыми, два раза в году своим детям, внукам проводите на фоне трансферфактора обязательно противоглистную терапию. Самое простое, поверьте мне, вот мужчин мало, а то бы я поделился секретом. Как завтракать надо мужчине для своих мужей, да? Смотрите, очень мощной противопаразитарной терапией, эффектом обладают масла. Первое, виноградные косточки на первом месте. На втором месте тыквенное масло. На третьем месте кунжутное. Масло грецкого ореха. Облепиховые. В принципе, вы можете менять их около 10 масел. Есть черного тмина, есть арбузные семечки, их много, льняное и так далее. Посмотрите, когда надоедает капсула трансферфактора, вы помните, да, что в яичном желтке тоже есть трансферфактор, верно? Поэтому у меня часто 2-3 раза в неделю, иногда и каждый день, завтрак простой. Это 4-5 перепелиных яиц, сырых, и 5 чайных ложек различных масел. Классный завтрак, верно? И туда еще я добавляю чайную ложку сладкого болгарского перца сушеного. Все это переболтал, завтрак на полдня хватает, точно вам скажу. И маленький, верно, по объему, а? Не понял. Ну, это по секрету же я говорю, а вы просто подслушали. Нет, все могут быть. Масла эти хороши для женщин, потому что действительно они дают эластичность кожи. Помните, возраст ваш зависит от вашего желудочно-кишечного тракта. И какие бы бальзамы вы, ваши дети, ваши внуки не использовали, если желудочно-кишечный тракт работает как часы, класс, тогда это класс. Понятно, да? У вас и кожа будет хороша, и вы будете всегда чувствовать себя на 30 лет. Но я делаю иногда, каждый день, иногда 2 раза в неделю. Как душа запросит. А вообще, в принципе, не опасно каждый день. Яйца перепелиные, как вы помните, не содержат сальмонеллы. В отличие от куриных, почему? Потому что там очень жесткая, плотная скорлупа, через которую сальмонелла не проникает. Особенно вашему ребенку, ну ему, конечно, я вам обещал сказать, как детям дается, да? Смотрите, у новорожденного идет 1/40 взрослой дозы. Уже после 3 месяцев вы даете 1/24. От года до 3 – 1/12 часть. Понятно? Это не для трансфер-фактора, это для всех препаратов. Для трансфер-фактора доза увеличивается в 10 раз. Понятно? Практически не опасно. Вот, например, я своему внуку, жена моего сына пила трансфер-фактор до беременности, классику, во время беременности она пила по 3 капсулы дважды, потому что она не могла днем пить 6 капсул в день. И после 20 недель беременности я подсоединил ей горный воздух и подсоединил еще Эдванс. Еще 4 капсулы Эдванса. Итого по 10 капсул в день она пила всю беременность. Как внук родился, с первых часов он получал трансфер-фактор классический по капсуле. И да, сейчас уже ему год и 4 месяца получает 2 капсулы в день. Никогда. Хотя детям, поверьте мне, детям, у них очень приемлема интермитирующая схема. Схема очень удобна. Почему? Потому что детишки, особенно если вы в субботу, воскресенье занимаете какими-то развлечениями, там, поездки куда-то и так далее, чтобы не садить с собой, не возить, вы совершенно спокойно можете давать им 4-5 дней в неделю трансфер-фактор, а субботу, воскресенье делать перерыв только на пользу. Эти дети это прекрасно переносят, хотя взрослые в меньшей степени. Объясню почему. Любое воздействие на организм, организм помнит 48 часов. Понятно? Потом все это исчезает. Нужно по новой давать. До тех пор, пока вы не выведете организм на плато максимально эффективного воздействия. Ясно? Вот скажем, вы начинаете трансфер-фактор у себя. Конечно, нужно принимать первоначально его ежедневно. Ясно? Но как вы чувствуете, что вы как минимум 9 месяцев, потому что за 9 месяцев наша иммунная система обновляется полностью. Это должно быть законом. И когда вам ваши друзья, подруги, врачи спрашивают, как долго надо принимать, вы говорите, что как минимум 9 месяцев. Потому что это, ну, 9 месяцев, понятно, у молодых может быть чуть меньше, у пожилых чуть больше, и может быть даже год и так далее. Но тем не менее, чтобы перестроить иммунную систему, обучив ее, а поскольку это учитель, трансфер-фактор, шикарный, активный, который действительно настолько мощно передает информацию, сколько вы думаете в одной амма, в этой капсуле, сколько вообще должно быть трансфер-фактора? Он все, весь одинаков, как вы думаете? Конечно, нет. Правильно? Так молекула каждого трансфер-фактора, она уникальна. И их должно быть 8 в 18 степени. То есть на каждое событие своя иммунологическая память. Понятно? Поэтому как кодовый замочек. И вот этих замочков 8 в 18 степени. И поэтому перестроить весь организм нужно, конечно, время. Согласитесь. Но учить. Я всегда говорю, ведь мы своего ребенка учим 10 лет. Потом 6 лет в институте. Ну, 6 сейчас. 4 года бакалавр, 2 года магистратура, 3 года еще аспирантура, 4 года докторантура, и понеслось. А вообще всю жизнь. Верно? Получается, что учиться нужно всю жизнь, так и клетки наши. Согласитесь, если у вас все время над вами стоит учитель, вам же легче живется. Даже его рядом нет, он где-то в стороне. Вы его помните, что он вам дал, что он вам помог, что он сделал из вас то, что вы есть на самом деле. Вот так и клетки вашей иммунной системы очень четко реагируют на учителя, который должен быть рядышком. И в трудную минуту всегда подсказать: нет, ты знаешь, все-таки это лучше сожри. Это не наше, это не я. Давай, вперед. Вот тогда все будет четко. Согласны? Поэтому, когда вы убеждаете людей каких-то, убеждение самое лучшее – это ваш пример. Год назад мне позвонили из Японии наши друзья и плачут: у ребенка нейробластома. Это опухоль на нервной системе. И вы знаете, настолько жалко было этого ребенка, потому что уже достаточно распространенный процесс. Я сказал: ребята, оперировать уже, ну, зона недоступная, давайте попробуем. Они действительно в Японии, вы знаете, очень хорошо используются трансфер-факторы, они подписались, используют его. И вот мне буквально недавно звонили, говорили о том, что, вы знаете, все неплохо, ребенок до сих пор жив, и все очень здорово. И вот второй пример. У меня сосед, у него внук болен лейкозом, малышка. И я уже в течение года предлагаю: давай начнем трансфер-фактор. Поверь мне, это безвредно абсолютно, и это может действительно помочь. Но ребенок живет не с ним, не с дедушкой, а живет с его дочерью в Словении. Что вы думаете? Врачи Словении категорически запрещают это делать. Говорят: нет, мы не можем рисковать, потому что ребенок под нашей ответственностью. И я не боюсь этого слова. Я говорю: ты знаешь, кончится одним. Вы просто потеряете свою внучку. Шансов сегодня у медицины, я тебе говорю откровенно, ты знаешь, что моя докторская диссертация была по онкологии. И я защищал ее в Обнинске, это один из крупнейших центров медицинской радиологии, где в основном и лечат онкологические проблемы. И с лейкозом мы делали широкопольное облучение, ничего не помогает, особенно у детей. Единственное, там мощные идут препараты и так далее. Вот вам два пути. Или родители слушают врачей, иногда это тупиковая вещь. Ведь вы посмотрите, сегодня почему вот такие, я не боюсь везде это могу говорить. Казалось бы, когда в онкологии используют интерлейкин-2, вы помните эту диаграмму с интерлейкином-2, верно? Он по активности менее активен, чем трансфер-фактор Advanced в комбинации с плюсом. Тот 437%, это, по-моему, 380 с чем-то, 7, кажется, так. Интерлейкин – разрешенный препарат. И когда начинают все упираться, что это биологически активная добавка, это же не лекарство. Вот здесь всегда очень трудно провести грань, что такое лекарство, а что такое биологически активная добавка. И мы всегда забываем о том, что древности говорили, что любое лекарство должно быть пищей, а любая пища должна быть лекарством. И если бы каждый врач вспомнил это, то он бы никогда подобного не говорил. Грань провести жесткую, что такое лекарство, а что такое не лекарство, биологически активная добавка, нельзя. Просто биологически активные добавки, они легче проводятся через фармакокомитет, потому что они натуральные. Но если биологически активная добавка сделана по законам GMP, если сертифицированное производство, если есть гарантия того, что это действительно то, что написано на баночке, то это всегда польза. Поэтому, понимаете, сегодня, конечно, когда на нашем рынке огромное количество всевозможных подделок, очень трудно убеждать человека, что, слушай, фирма, которое дает тебе трансферфактор, гарантирует, потому что это продукт, а в Штатах ничего нельзя использовать, если это сделано не по DMP-технологии, то есть по самым высоким стандартам качества. И фирма защищена, самое главное, тем, что она никому не дает производство этого продукта. И дай Бог, чтобы никогда не дали. Когда несет ответственность за продукт различные другие компании, контроль практически исчезает. Вспомните, как было с Herbalife. А Herbalife до сих пор живет и процветает в других странах, кроме нашей страны. Почему? Потому что пока Herbalife шел из Израиля, классный был продукт. Сам работал на нем. Великолепный. Но пошел из Польши, и все обвалилось. Поэтому всегда смотрите, кто выпускает биологическую активную добавку. Сертифицирована она в России или нет? Где вы ее берете? Потому что не всегда, может быть, вот сейчас я смотрю, что часто этот трансферфактор распространяется по интернету. Но всегда нужно тогда проверить, из какого источника в интернете идет этот трансферфактор. Если сертифицирован, разрешенного, скажем, вашего центра, все, проблем нет, и вы знаете истоки его. А ведь так продать можно все, что угодно. Баночку сегодня сделать не проблема. Засунуть капсулы с молоком нафаршированные, сухим, тоже не проблема. Верно? Это я так использовал плацебо делал, когда занимался изучением влияния трансферфактора на биологический возраст. Где было взять плацебо? Взял пустышки, засунул туда сухое молоко. Классно. Вот вам для людей как бы трансферфактор. На самом деле нет. Поэтому в этом вопросе телефон. В этом вопросе, я думаю, у нас с вами проблем нет. И здесь, если какие-то вопросы возникают у ваших будущих людей, которые будут идти рядом с вами, совершенно спокойно отвечайте вот так. Вы 100% уверены. Ваши друзья давно используют этот продукт. И я думаю, что здесь подоплеки такой отрицательной никакой нет. Ребенок достиг следующего периода, периода полового созревания. У девочек, как правило, это с 11, с 9, сегодня уже с 9, 11 лет. Раньше это было с 14, но сейчас остается такая категория девочек. Но тем не менее, сейчас появляются девчонки, у кого и в 9 лет уже возникают начальные признаки или совершенствования именно взрыв гормональных продуктов. Гормональных реакций, как бы всплеск. У мальчиков несколько позже. У мальчиков это начинается с 12 и до 16 лет. И сам гормональный всплеск тормозит активность иммунной системы. Вот почему часто у девушек появляется акне вульгарис. Или юношеские прыщи у мальчиков, у девушек. У мальчиков бог с ним, верно? Мальчик, если не страшнее обезьяны, то не страшен, согласен. Плохо? Тоже страдает, согласен. И вот в этот момент очень важно, чтобы ребенок использовал повышенные дозы учителя трансферфактора. Потому что гормоны сами по себе тормозят активность. Помните, мы говорили, эндокринная, гормональная, иммунная, все эти системы связаны между собой. И поэтому вот в этот период особенно часто возникают те латентные, скрытые заболевания, которые были когда-то в детстве. Вот вы понимаете, если ребенок до года переболел какой-то бронхолегочной инфекцией, скажем, то вероятность у него в будущем развития бронхолегочной патологии очень высока, особенно в период полового созревания. Вот почему детей с бронхиальной астмой в этот период я вижу огромное количество. И нам в свое время, когда у нас был центр горного воздуха, именно таких детишек и приводили. Но тогда мы не располагали трансферфактором, лечили только горным воздухом. Правда, очень успешно. А сейчас, когда идет вот комбинирование этого лечения, сроки лечения пациентов с бронхиальной астмой, только трансферфактор плюс горный воздух, мы сокращаем во много раз. Почему? Потому что на одном горном воздухе мне требовалось 5 лет, чтобы увести ребенка от больших доз гормонов, которые назначили ему врачи. 5 лет. Сегодня это удается сделать за 1,5-2 года. Комбинация трансферфакторов вместе с горным воздухом. У ребенка за 1,5-2 года вы его можете отвести от гормонов. И поэтому, если врачи вам предлагают когда-либо начинать гормональную терапию, помните, что это очередной костыль. Ни один гормон не убирает причину патологии. Вы знаете, бронхиальная астма у детишек начинать всегда нужно с лечения от паразитарных инвазий. Очень часто, что причиной является яйца глистоскорита. Именно они селятся в легких, именно они вызывают констрикторный эффект, сжимающий, и бронхоспазм. То есть я всегда веду параллельную терапию. Трансферфактор, противопаразитарный и горный воздух. Но на первом месте стоит всегда трансферфактор. Он быстро включает в комбинации с горным воздухом. Очень быстро. Нет у вас горного воздуха, скажем. Один трансферфактор. Чуть дозу увеличиваете. Вот всегда задают вопрос, до какого уровня можно увеличивать дозу трансферфактора? То есть, как вы думаете? Сколько? Ну, во сколько? В 100 раз? В 200? А? Но помните, что вот мы увеличиваем дозы, вот организм очень хитрый, наш с вами настройки имеет. Он использует ровно столько, сколько ему нужно. Согласитесь, верно? И когда вы вот в свое время, Дмитрий Иванович Менделеев, когда ему одна из студенток из зала, Дмитрий Иванович, он что, деточка, а скажите, пожалуйста, какой из элементов вашей периодической системы самый вредный? Какой? Он сказал, деточка, любой. Он говорит, все, говорит, дело в дозе. Представьте, милая дама, если вы идете со своим другом, и он вам предлагает кулечек вишни, вы радуетесь. А если он вам предложит ведро вишни, и вы съедите, то там микродозы синильной кислоты, которые есть там, убьют вас. Все зависит от дозы. Организм всегда очень четко воспринимает это. И доза должна быть всегда оптимальна. Как ее угадать? Вот почему повышение дозы у трансферфактора больше, чем в 5 раз – от профилактической, нецелесообразно. Остальной организм не усвоит. Понятно, да? Пробовал однократно. Поэтому лучше в этом случае, особенно у детей, мы даем дозу рваную каждый час. У меня уже дети все обучены. Младшая дочь позавчера. Меня нет. Я за городом. Она, папа, у меня температура 37,6. Я говорю, где ты, с кем ты там соединилась, что у тебя температура 37,6? Я говорю, у нас друг один, чихал и кашлял. Я говорю, ну а ты что, не выпила? У тебя же, говорю, есть и спрей трансферфакторный. Нет, пап, я его дома забыла. Я говорю, у тебя сейчас что в сумке? Она говорит, есть, говорит, классический. Я говорю, давай по 2 капсулы каждый час. Вечером уже все было нормально. Понимаете, вот такие ударные дозы иногда срабатывают классно, они обрывают процесс. Потому что идет как бы взрывоопасный, взрывный характер воздействия. А нужен он каждый день? Нет, конечно. То есть вы даете мгновенное насыщение организму препаратом, а потом плавно уходите на поддерживающие дозы. Это очень важно. Вы помните, был очень хороший тибетский рецепт, который противосклеротический. Знаете, от чеснока, верно? Знаете его? По 20 капель там, начинать от 1 до 20, потом вниз и так далее. Вот, вот понимаете, в этом мудрость. Интермитирующие дозы, как правило, работают всегда на подъем. А если вы даете одну и ту же дозу, по 10 капсул в день, то у вас эффект всегда будет дублирующий, вот такой. То лучше, то хуже, то лучше, то хуже. У меня дочь это интуитивно вычислила. Я говорю, Ира, ты сегодня выпила трансферфактор? Пап, я живу по индулирующим дозам. Я говорю, это как? А у меня, говорит, вчера было 12 капсул, а сегодня ни одной. Ну, наверное, и правильно. Понимаете? То есть в какой-то степени организм настолько важно не приучать к стабильности, чтобы он все время понимал, что какое-то воздействие будет завтра или послезавтра, непонятно. А буду-ка я отвечать каждый раз по максимуму. Понятно? Вот на этом же принципе работает гомеопатия. Они дают микровоздействие и иногда чуть-чуть повышают его. 2-3 горошинки. Ясно? То есть организм все время, не понимая, дает ответ максимум. Вот почему адаптационные реакции тоже идут ступенеобразно. Это все взаимосвязано. Ведь вы посмотрите, ваши адаптационные реакции, даже стресс, он имеет очень много этажей. Вы скажете, как этажей? Что мы говорим, многоэтажное здание разве? Реакции ваши имеют стадийный характер. Смотрите, стресс может быть на самых низких уровнях. То есть он вызывается микродозами препарата гомеопатического. Если вы будете повышать воздействие, стресс перейдет в реакцию тренировки. Это наши три чудесных женщины, эту закономерность открыли. Уколова, Горкави и Квакина. Горкави, правда, на первом месте, на основоположник. Через реакции на стресс, тренировка, активация, переактивация. Один этап. Если вы дозу опять повышаете, пойдет следующий этаж. Снова стресс, тренировка, активация, переактивация. Еще повышаем дозу. Стресс, активация и так далее. Как понять, в какой вы дозе, в какой вы реакции? Есть психологические тесты оценки. И самый простой из них – это ваша жизнестойкость. Если после приема трансферфактора вам летать хочется и песни петь, вы в дозе. Понятно? Классный, да? Термин. А если вам, ну это же не наркотик, но действует точно так же. Ведь потому что стимуляция собственных наркотиков, эндорфинов, это один из лучших факторов поддержания нашего благополучия. Это не искусственное ведение себя. Понятно, да? То же самое, когда вы взяли, скажем, там 10 капсул, вам все надоело, ничего не хочется, понизьте дозу. Значит, вы могли попасть не в ту зону активационной реакции. И подобрать можно для себя такую дозу, а потом мигрировать между ней. Вот у меня очень просто всегда. У меня все 5 препаратов стоят. Куда рука потянется, то я и беру. Сегодня взял 2 капсулы карты и 1 адванс. Все, на один мне хватит. Завтра, может быть, другое будет. И то есть вот, вы знаете, у меня был очень хороший учитель в Малайзии. Учитель, который учил нас мануальной терапии. 5 человек нас было. Я был один русский, но пришлось говорить по-английски. Правда, я говорил так: дорогой мой Марусь, почему ты считаешь, что я татарин? Вот это был мой такой английский. Но тем не менее мы понимали друг друга, и кончилось тем, что нужно было 3 года учиться. Через год я остался один, потому что остальные отпали. Там нужно было вести пальцами по позвоночнику и сразу говорить диагнозы. То есть, что вы видите, чувствуете. А он сказал, секрет, ребята, в том, что если вы отключите голову, пальцы ваши увидят. А если вы не отключите голову, будете думать и пытаться что-то, ничего не увидите. И ничего никогда не сделаете. Руки должны делать сами. Доверьтесь им. Ну, в общем, короче говоря, 3 года мне удалось там проучиться. И что я хочу сказать? Вот в этой ситуации очень важно чувствовать себя. Доверьтесь своему внутреннему чувству. А по ребенку всегда приглядывайтесь. Если ребенок возьмет, вы поставьте ему, он возьмет столько, сколько ему надо. Ему даже говорить не надо. Пойди выпей, как я говорю, пойди выпей. Вот там, а пап, какой выпить? А я говорю, какой хочешь. И она не задумала, я говорю, ты не думай, бери то, что тебе нравится. И берут, как удивительно. Вы знаете, чаще всего дети берут? Классические. Я обратил внимание, это черная коробка, карлю не возьмут никогда. А белая крышечка и голубенькая, это их привлекает. Темные не берут. Поразительно. Или они интуитивно чувствуют, что нужно брать чистые препараты. И у более старших детей они берут уже более, вы там подсоединяете. А если вы императивом говорите, выпей это, она послушается и выпьет. Но приучайте детей своих, как и себя, слышать ваше внутреннее «я». Доверьтесь своему этому чувству, и вы поймете, сколько вам нужно. Потому что когда мы расписываем дозы, вот то, против чего я всегда борюсь и в официальной медицине. Сегодня у нас драма происходит, мы переходим на стандарты. Вы знаете, это самое ужасное, что может быть в медицине, как реаниматолог вам говорит. В свое время, когда, помните, был фильм «Скорая помощь», да? Я сидел, за голову хватался, Боже, а я до этого возглавлял реанимационное отделение, у меня было в подчинении 8 реанимаций. Это было самое крупное реанимационное отделение в России. 8 реанимаций плюс ожоговый центр. Я думаю, Боже, если бы мои реаниматологи так на ходу говорили, ты сделай снимок, ты сделай там кровь, ты возьми анализы, мы бы давно теряли всех пациентов. У врача 3 минуты, это максимум, чтобы провести комплекс мероприятий, а разбираться потом. И ты должен по нюансам оценить, что с человеком и что ему в первую очередь нужно сделать. Понятно, да? А у нас стандарт. И вы знаете, у меня было ЧП позапрошлом году. Меня привезли с кровотечением внезапно. После небольшой операции вдруг кровотечение открылось. И потом мне мои реаниматологи говорят, слушай, ты всех там строил. Говорят, ты всех хирургов построил и всех, говорят, реаниматологов построил. Говорю, а почему? Говорят, а у тебя, говорит, давление было 60 на 20. Гемоглобин, говорит, был вообще не определялся, там 7, что ли, граммов. Говорит, не жизнеспособный. А ты еще, говорит, строил. А мне говорят, слушай, тебе надо гастроскопию делать. Я говорю, ребята, тащите меня на операцию немедленно. Какая гастроскопия? А у нас, говорит, по плану замечено, что мы должны тебе сделать гастроскопию, и не оттуда ли кровь. Я говорю, какая кровь? Вы о чем говорите? Из желудка. Заставили меня расписаться. В общем, всех построил, соперировал, все нормально. Живой. Вы знаете, да, потерял 3 литра крови. Это много, согласитесь. Поэтому я думаю, что если бы, конечно, не моя иммунная система, наверное, я бы уже не читал тут лекцию, к сожалению. Вот так бывает иногда в жизни, даже у врачей. Но врачи я всегда боялся, когда на операционный стол попадал либо врач, либо рыжий. Вот это, да, это 2 беды для врача-реаниматолога. Поэтому... С врачами всегда нужно быть настороже, так и рыжие, к сожалению. Я сейчас, вот вы знаете, чувствую, что уже тоска в глазах у вас появляется. Хотел бы перейти к вопросам, потому что в вопросах часто, особенно по детям, Пятый этап, да. Пятый этап мы не разобрали, друзья мои. Это 16 лет. От 14 до 16 последний период. Последний период, как правило, когда завершается половое созревание, но организм еще начинает быстро расти, в этот период идет так называемая гиперреакция на различные воздействия. Вот гиперреактивность чем характеризуется? То есть ребенок может вот давать здесь второй, и это период. Вы помните, это начинает 8 лет, он как бы перекрывается до 16. Какой период? Еще второй период упрямства. Вот они совпадают. Первый, мы сказали, рано начинается от 2 до 5, а второй и начинается от 8 до 16. Второй период упрямства. Но вот пятый период захватывает конец второго периода упрямства. Посмотрите, в этот период, когда возможность агрессивных реакций, и вот в этот период, как правило, начинаются очень бурные вещи. Обращали внимание, что часто у детишек болит живот, это реагирует аппендикс. Иногда в этот период, если не раньше не удалили, приходится удалять миндалины или удалять аденоиды. Не спешите удалять эти органы. Это защита. Понятно? И часто, когда начинают, если вдруг аденоиды возникают еще раньше, об этом мы не остановились, они начинаться могут с третьего периода и вплоть до пятого продолжать. В пятом они уже такие грозди, когда прямо превращается в четвертую степень, и ребенок практически не дышит. И говорят, а что ж вы их раньше не убрали, когда была вторая, третья стадия? Нет, не торопитесь. Почему? Потому что в этот период целесообразно именно поддержать иммунную систему, которая реагирует гиперактивно. Любая гиперактивность иммунной системы, ее нужно чуточку притушить. Назовите мне хоть один иммуномодулятор, который бы обладал супрессорной активностью, то есть активностью, способной притушить активность иммунитета. А на самом деле, все-таки самым мощным супрессорным таким звеном обладает любимый наш с вами продукт – трансфер-фактор. Единственный продукт, который воздействует на все звенья иммунной системы. Он для этого и учитель. Где нужно погладить нервную, в смысле иммунную систему, и сказать, деточки, ну-ка в бой, давайте, не хандрите, идите, убирайте всех врагов. А где нужно, ну-ка, деточки, отойдите, это наше, это не трогайте. Верно? То есть супрессорной активностью отвечает, и это очень важно. В свое время у меня была гипертоническая болезнь. Это наследственное, очень тяжело ее лечить. Мало какие препараты, особенно у анестезиологов, действуют, к сожалению, потому что на нас все действует извращенно. Вы знаете, это я не рассказывал, просто расскажу, как мне однажды нужно было сделать небольшую операцию на носу. И друг мой говорит, слушай, чего у тебя там кривая перегородка? А я лыжник был, мастер спорта по лыжам в юности. И свалился однажды носом. И перегнул перегородку. Он говорит, она тебе мешает, давай, говорит, ее чирикнем. Я говорю, ну давай, ладно. Он говорит, на, чтобы ты не боялся, сделаем тебе дроперидол с фентанилом. Это анестезиологи используют для нейролептонгезии. Такой дроперидол вот, сильнее минозина в 100 раз, а фентанил сильнее морфия в 100 раз. Вот мне сделали этот продукт, и у меня появился вместо того, чтобы быть спокойным и хладнокровным, безумное чувство страха. Я такого никогда не испытывал. Мне казалось, как он мне там молотком дубасит по носу, представляете? И я испуганными глазами говорю, нет, не буду оперироваться. Пока мне не ввели 4 мл морфия в вену, я не успокоился. Вот так живут анестезиологи. То есть они очень плохо реагируют на все эти вещи. Но я говорю о том, что, конечно, все препараты, понижающие давление, мало действовали. И как я пришел к трансфер-фактору? Мне Наталья Лейтман, сейчас Зарецкая, говорит, давай попробуем. Давайте. Месяц пью. Ничего. Два. Ничего. Три. Звоню. Говорю, слушайте, ничего не действует. Он говорит, сколько ты пьешь? Я говорю, 3 месяца. Ну ты что, ты видел, что что-то подействовало через 3 месяца? Я говорю, а что такое? Он говорит, а сколько тебе предлагают пить сосудистые препараты для нормализации давления. Я говорю, ну как врач, я понимаю, что всю жизнь, а ты хочешь за 3 месяца вылечить трансферфактором. Пей дальше. Так мое давление начало стабилизироваться, как я вам и говорил, после 8-9 месяцев. Вот сейчас я уже не пью ни одного препарата, кроме трансферфактора, и давление у меня выше 140 не принимается. Это указывает на то, что продукт действительно достойный. Он работает как лекарство в данном случае, превосходя по силе все гипотензивные средства. Почему вы думаете, это происходит? Что такое врожденная форма гипертонической болезни? Их 6 типов вообще. Но вот врожденная форма. Хотя, несмотря ни на что, я считаю, что вот все-таки любой сосудистой патологии, как бы мы ни хотели с вами, сидит скрытая инфекция. Понимаете, она становится для нас родной. И скрытая эта инфекция, но это действительно так. Когда вокруг нас океан живых существ, по массе превосходящих в 10 раз всю массу млекопитающих, трудно поверить, чтобы внутри нас они жили. И когда я своим студентам демонстрирую, взяв кровь любого из них на экране или монитора, о том, кто у них в крови плавает, то и хламидии у кого-то находим, и стафилококки, и стрептококки, и грибки, это в стерильной это крови. Представляете? Поэтому мы живем с вами постоянно в среде агрессивно настроенных существ. Микросуществ. Я уже не упомянул о вирусах, которые не просто внутри нас, а внутри самых интимных наших клеточек. Маленьких, необходимых для нас. Жалко ведь свои-то, верно? А кто-то их там внутри жамкает. И вот поэтому иммунная система и должна включаться в этот момент. И только она всю жизнь работает, не прекращая своей активности. И самая ее мощная активность, когда? Когда мы спим. Понятно? Когда мы спим, она и чистит нас, она проверяет все. Вот почему дозу трансферфактора на ночь всегда нужно чуть повысить. Вот почему, если у вас пациент или ваш друг не может принимать трансферфактор 3 раза в день, можно дать ему 2 раза. Но максимально дайте перед сном. Понятно? Хотя трансферфактор регулирует функцию работы головного мозга. Вы об этом уже давно знаете. Потому что по действию он активнее, чем ноотропы. Ноотропил или пироцетам наш отечественный, или церебролизин, все вот ноотропы, которые мы используем в медицинской практике, работают, скажем, через 2-3 недели, начинают активно включаться. А трансферфактор начинает работать уже с первых капсул. Но ноотроп никогда не возбуждает. Это другие механизмы. В данной ситуации, я думаю, есть факторы, которые по-другому работают. Ведь вы не обязательно дать перед сном. Вы даете после еды. А поскольку последняя еда должна быть в 6-7 часов вечера, то это не перед сном, согласитесь, улыбайтесь мило. Я понимаю, что мы все с вами едим и позже, но это или на следующий день в час ночи, правильно? Это иногда так случается, но это не должно быть системой. Понимаете, потому что мы с вами приспособлены к тому, чтобы питаться жестко в определенное время. И вот здесь мне, конечно, хотелось бы отметить. Всегда говорят, помните, завтрак съешь сам. Обед раздели с другом, ужин отдай врагу. Приемлемо для нас это пословица или нет? А почему? Ничего подобного. Эта пословица классно работала на наших предках, которые вставали в 4 утра. Понятно? И до завтрака успевали наколоть дров, принести воды, подоить корову, задать поросятам еду, понятно, уже наработав. И после этого съесть завтрак крупный, идти в поле, А в поле, когда они пропахают, то какой там обед? Конечно, делят пополам с другом. Иначе, если они целиком его съедят, увы, меня они и пахать не смогут. А ужин приходили так чуть теплые, что, к сожалению, и есть-то не хотелось. И ложились спать. Во сколько? Как солнышко зайдет. Вот это расписание было приемлемо для нас. А для нас с вами, когда мы утром глаз открыли, а вечером поели слегка, так что до следующего вечера есть не хочется, верно? Поэтому какой тут завтрак? Согласитесь. Поэтому в данной ситуации организм ваш садаптируется к любому. Единственное, вот мой вам добрый совет, если хотите держать вес такой, как у вас был в 10 классе, с возрастом все меньше уменьшаете порцию. А самое грамотное, ее разделить на две части и сказать себе, вторую часть я съем через 20 минут. Поверьте мне, через 20 минут вы ее не съедите уже, вам не захочется.